Вторая книга Маккавейская. Глава первая. Братьям иудеям в Египте радоваться. Братья иудеи в Иерусалиме и во всей стране иудейской желают счастливого мира. Да благодетельствует вам Бог и да помянет завет свой с верными рабами своими, Авраамом, Исааком и Иаковом. Да даст всем вам сердце, чтобы чтить его и исполнять волю его всем сердцем и усердную душою. Да откроет сердце ваше для закона его и повелений и дарует мир. Да услышит моление ваше и да будет милостив к вам, и да не оставит вас во время бедствия. Так ныне здесь мы молимся о вас. В царствовании Димитрия в 169 году мы, иудеи, писали к вам в скорби и страданиях, постигших нас в те годы, как отложился Иасон и соумышленники его от святой земли и царства. Они сожгли ворота и пролили невинную кровь. Тогда мы молились Господу и были услышаны, и приносили жертву, и семидали возжигали светильники, и предлагали хлебы. И ныне совершайте праздник кущей в месяце Хаслеве. В 188 году живущие в Иерусалиме и в Иудее, и старейшины Иуда, Аристовулу, учителю царя Птоломея, происходящему из рода помазанных священников, и пребывающим в Египте иудеям, радоваться и здравствовать. Избавленные Богом от великих опасностей, мы торжественно благодарим Его, как бы сражавшиеся против царя, так как Он изгнал ополчившихся на Святый Град. Ибо когда царь пошел в Персию, и с ним войско, которое казалось непобедимым, они поражены были в храме на Неи через обман, употребленный жрецами на Неи. Именно когда Антиох, как бы намереваясь сочетаться с нею, пришел на то место, а бывшие с ним друзья пришли взять деньги как приданное, и жрецы на Неи предложили их, и Антиох с немногими вошел во внутренность храма, тогда они заключили храм, как только вошел Антиох, и, отворив потаенное отверстие в своде, стали бросать камни и поразили предводителей, бывших с ним, и, рассекши на части и отрубив головы, выбросили их к находившимся снаружи. Во всем благословен Бог наш, предавший нечестивцев. Итак, намереваясь в 25-й день Хаслева праздновать очищение храма, мы почли нужным известить вас, чтобы и вы совершили праздник кущи и огня, подобно тому, как Неемия, построив храм и жертвенник, принес жертву. Ибо когда отцы наши отведены были в Персию, тогда благочестивые священники, взяв огня с жертвенника тайно, скрыли его во глубине колодезя, имевшего безводное дно, и в нем безопасно сохранили его, так как никому не известно было это место. По прошествии же многих лет, когда угодно было Богу, Неемия, присланный от персидского царя, послал за сим огнем потомков тех священников, которые скрыли его. Когда же объявили нам, что не нашли огня, а только густую воду, тогда он приказал им, почерпнув, принести ее, и когда потом приготовлены были жертвы, Неемия приказал священникам окропить этой водою дрова и положенное на них. Когда же это было сделано, и наступило время, когда просияло солнце, прежде закрытое облаками, тогда воспламенился большой огонь, так что все удивились. Священники же, доколе горела жертва, совершали молитву, священники и все. Иоаннафан начинал, а прочие припевали, как и Неемия. Молитва же была такая: «Господи, Господи Боже, Создателю всех, страшный и сильный, и праведный и милостивый, единый Царь и Благодетель, единый Податель всего, единый праведный и всемогущий и вечный, избавляющий Израиль от всякого зла, избравший отцов и освятивший их, прими жертву сию за весь народ твой Израиля и сохрани сей удел твой и освяти его. Собери рассеяние наше, освободи порабощенных язычниками, призри на уничиженных и презренных, и да познают язычники, что ты Бог наш, покарай угнетающих и обижающих нас с надмением. Насади народ твой на святом месте твоем, как сказал Моисей». Священники воспевали при сем торжественные песни. Когда же жертва была сожжена, Неемия приказал оставшуюся водою полить большие камни. Как только это было исполнено, вспыхнуло пламя, но от света, воссиявшего от жертвенника, оно исчезло. Когда это событие сделалось известным и донесено было царю персов, что в том месте, где переселенные священники скрыли огонь, оказалась вода, которую Неемия и бывшие с ним осветили жертвы, царь по исследованию дела оградил это место как священное. И тем, кому царь благоволил, он раздавал много даров, которые сам получал. Бывшие с Неемией прозвали это место Нефтар, что значит «очищение». Многими же называется оно Нефтай. Глава вторая. В записях пророка Иеремии находится, что он приказал переселяемым взять от огня, как показано, и как заповедал пророк, дав переселяемым закон, чтобы они не забывали повелений Господних и не заблуждались мыслями своими, смотря на золотые и серебряные кумиры и на украшения их. Говоря и другое, подобное сему, он увещевал их не удалять закона из сердца своего. Было также в Писании, что сей пророк, по бывшему ему божественному откровению, повелел скинии и ковчегу следовать за ним, когда он восходил на гору, с которой Моисей, взойдя, видел наследие Божие. Придя туда, Иеремия нашел жилище в пещере и внес туда скинию и ковчег, и жертвенник кадильный, и заградил вход. Когда потом пришли некоторые из сопутствовавших, чтобы заметить вход, то не могли найти его. Когда же Иеремия узнал о сем, то, упрекая их, сказал, что это место останется неизвестным, доколе Бог, умилосердившись, не соберет сонма народа. И тогда Господь покажет его, и явится слава Господня и облако, как явилось при Моисее, как и Соломон просил, чтобы особенно светилось место. Было сказано и то, как он, исполненный премудрости, принес жертву обновления и совершения храма, как Моисей молился Господу, и сошел огонь с неба, и потребил жертву, так и Соломон молился, и сошедший огонь истребил жертвы всесожжения. И сказал Моисей: «Так как жертва о грехе не употреблена в пищу, то потреблена огнем». Точно так и Соломон торжествовал 8 дней. Повествуется также в записях и памятных книгах Неемии, как он, составляя библиотеку, собрал сказания о царях и пророках, и о Давиде, и письма царей о священных приношениях. Подобным образом и Иуда, затерянное по случаю бывшей у нас войны, все собрал, и оно есть у нас. Итак, если вы имеете в этом надобность, пришлите людей, которые вам доставят. Намереваясь праздновать очищение, мы писали вам об этом. Хорошо сделаете и вы, если будете праздновать эти дни. Бог же, сохранивший весь народ свой и возвративший всем наследие и царство, и священство, и святилище, как обещал в законе, надеемся на Бога. Он скоро помилует нас и соберет от Поднебесной вместо святое. Ибо Он избавил нас от великих бед и очистил место. О делах же Иуды Маковея и братьев его, и об очищении великого храма, и обновлении жертвенника, также о воинах против Антиоха Епифана и против сына его Евпатора, и о бывших с неба явлениях тем, которые подвязались за иудеев столь ревностно, что, быв весьма малочисленны, очищали всю страну и преследовали многочисленные толпы неприятелей, и воссоздали славный во всей вселенной храм, и освободили город, и восстановили клонившиеся к разрушению законы, когда Господь с великим снисхождением умилосердился над ними. О всем этом, изложенное Иасоном Киренейским в 5 книгах, мы попытаемся кратко начертать в 1 книге. Ибо, имея в виду множество чисел и трудность, происходящую от обилия содержания для желающих заняться историческими повествованиями, мы озаботились доставить душевное назидание желающим читать, облегчение старающимся удержать в памяти и всем, кому случится читать, пользу. Хотя для нас, принявших на себя труд сокращения, это нелегкое дело, требующее напряжения и бдительности, как нелегко бывает тому, кто готовит пиршество и желает пользы другим. Но, имея в виду благодарность многих, мы охотно принимаем на себя этот труд, предоставляя точное изложение подробностей историку и стараясь последовать примерам сокращенного изложения. Ибо как строителю нового дома предлежит заботиться обо всем строении, а тому, кто должен заняться резьбой и живописью, надлежит изыскивать только потребное к украшению, так мы думаем и о себе. Углубляться и говорить обо всем, и исследовать каждую частность, свойственно начальному писателю истории. Тому же, кто делает сокращение, должно быть предоставлено преследовать только краткость речи и избегать подробных изысканий. Итак, в связи с сказанным, начнем теперь повествование, ибо неразумно увеличивать предисловие к истории, а саму историю сокращать. Глава третья. Когда в Святом Граде жили еще в полном мире и тщательно соблюдались законы по благочестию и отвращению от зла первосвященника Ании, бывало, и сами цари чтили это место и прославляли святилище отличными дарами. Так что и Селевек, царь Азии, давал из своих доходов на все издержки, потребные для жертвенного служения. Но некто Симон из колена Вениаминова, поставленный попечителем храма, вошел в спор с первосвященником о нарушении законов в городе. И как он не мог превозмочь Ании, то пошел к Аполлонию, сыну Фросея, который в то время был военачальником Келесирии и Финикии, и объявил ему, что Иерусалимская сокровищница наполнена несметными богатствами, равно как несчетное множество денег скоплено, и нет в них нужды для приношения жертв, но все это может быть обращено во власть царя. Аполлоний же, увидевшись с царем, объявил ему об означенных богатствах, а он, назначив Илиадора, поставленного над государственными делами, послал его и дал приказ вывести упомянутое сокровище. Илиадор тотчас отправился в путь под предлогом обозрения городов Келесирии и Финикии, а на самом деле для того, чтобы исполнить волю царя. Прибыв же в Иерусалим и быв дружелюбно принят первосвященником города, он сообщил ему о сделанном указании и объявил, зачем пришел, притом спрашивал, действительно ли все это так. Хотя первосвященник показал, что это есть вверенное на сохранение имущество вдов и сирот, и частью Геркана, сына Тавии, мужа весьма знаменитого, а не так, как клеветал нечестивый Симон, и что всего 400 талантов серебра и 200 золота, обижать же положившихся на святость места, на уважение и неприкосновенность храма, чтимого во всей вселенной, никак не следует. Но Илиадор, имея царский приказ, решительно говорил, что это должно быть взято в царское казнохранилище. Назначив день, он вошел, чтобы сделать осмотр этого, и произошло немалое волнение во всем городе. Священники в священных одеждах, повергшись пред жертвенником, взывали на небо, чтобы тот, который дал закон о вверяемом святилищу имуществе, в целости сохранил его верившим. Кто смотрел на лице первосвященника, испытывал душевное потрясение, ибо взгляд его и изменившийся цвет лица обличал в нем душевное смущение. Его объял ужас и дрожание тела, из чего явно было смотревшим скорбь его сердца. Иные семьями выбегали из домов на всенародное моление, ибо предстояло священному месту испытать поругание. Женщины, опоясав грудь вретищами, толпами ходили по улицам. Уединенные девы, иные бежали к воротам, другие — на стены, а иные смотрели из окон. Все же, простирая к небу руки, молились. Трогательно было, как народ толпами бросался ниц, а сильно смущенный первосвященник стоял в ожидании. Они умоляли Вседержителя Бога, веренное сохранить в целости верившим. А Илиадор исполнял предположенное. Когда же он с вооруженными людьми вошел уже в сокровищницу, Господь отцов и владыка всякой власти явил великое знамение. Все, дерзнувшие войти с ним, быв поражены страхом силы Божией, пришли в изнеможение и ужас. Ибо явился им конь со страшным всадником, покрытый прекрасным покровом. Быстро несясь, он поразил Илиадора передними копытами, а сидевший на нем, казалось, имел золотое всеоружие. Явились ему еще и другие два юноши, цветущие силой и прекрасные видом, благолепно одетые, которые, став с той и другой стороны, непрерывно бичевали его, налагая ему многие раны. Когда он внезапно упал на землю и объят был великою тьмою, тогда подняли его и положили на носилки. Того, который с большою свитою и телохранителями только что вошел в означенную сокровищницу, вынесли как беспомощного, ясно познав всемогущество Божие. Божественную силу он повергнут был безгласным и лишенным всякой надежды на спасение. Они же благословляли Господа, прославившего свое жилище, и храм, который незадолго пред тем наполнен был страхом и смущением, явлением Господа Вседержителя, наполнился радостью и весельем. Вскоре некоторые из близких Элеодора, придя, умоляли Анию призвать Всевышнего и даровать жизнь лежавшему уже при последнем издыхании. Первосвященник, опасаясь, чтобы царь не подумал, что сделано иудеями какое-нибудь злоумышление против Элеодора, принес жертву о его спасении. Когда же первосвященник приносил умилостивлительную жертву, те же юноши опять явились Элеодору, украшенные теми же одеждами, и, представ, сказали ему, воздая великую благодарность первосвященнику Ании, ибо для него Господь даровал тебе жизнь. Ты же, наказанный от него, возвещай всем великую силу Бога. И, сказав сие, они стали невидимы. Элеодор же, принеся жертву Господу и обещав многие обеты сохранившему ему жизнь, и возблагодарив Анию, возвратился с воинами к царю и пред всеми свидетельствовал о делах великого Бога, которые он видел своими глазами. Когда же царь спросил Элеодора, кто был бы способен, чтобы еще раз послать в Иерусалим, он отвечал, «Если ты имеешь какого-нибудь врага и противника твоему правлению, то пошли его туда и встретишь его наказанным, если только он останется в живых, ибо на месте сем истинно пребывает сила Божия. Он, сам обитающий на небе, есть страж и заступник того места, и приходящих с злым намерением поражает и умерщвляет. Вот что произошло с Элеодором, и так спасена сокровищница храма». Глава 4. А вышеупоминаемый Симон, сделавшись предателем сокровищ и Отечества, клеветал на Анию, будто он сам поощрял Элеодора и был виновником зол. Благодетеля города, попечителя о соплеменниках и ревнителя законов, дерзал он называть противником правительства. Когда же вражда дошла до того, что через одного из доверенных людей Симона стали совершаться убийства, тогда Ания, видя, что борьба опасна, что Аполлоний, как военачальник Келесирии и Финикии, неистовствует, увеличивая злобу Симона, отправился к царю не как обвинитель сограждан, но имея в виду пользу каждого и всего народа, ибо он видел, что без царской попечительности невозможно мирно устроить дела, и Симон не оставит своего безумия. Но когда умер Селевк и получил царство Антиох по прозванию Епифан, тогда домогался священноначалия Иасон, брат Ании, обещав царю при свидании 360 талантов серебра и с некоторых доходов 80 талантов. Сверх того обещало еще подписать 150 талантов, если предоставлена ему будет властью его устроить училище для телесного упражнения юношей и писать иерусалимлян антиохийнами. Когда царь дал согласие, и он получил власть, тотчас начал склонять одноплеменников своих к еленским нравам. Он отверг человеколюбиво предоставленные иудеям царские льготы по ходатайству Иоанна отца Евполемова, который предпринимал посольство к римлянам о дружбе и союзе. Нарушая законные учреждения, он вводил противные закону обычаи. Намеренно под самую крепостью построил он училище для телесного упражнения юношей и, привлекши лучших из юношей, подводил их под срамную покрышку. Так явилась склонность к еленизму и сближение с иноплеменничеством вследствие непомерного нечестия Иасона, этого безбожника, а не первосвященника. Так что священники перестали быть ревностными к служению жертвеннику и, презирая храм и не родя о жертвах, спешили принимать участие в противных закону играх палестры по призыву бросаемого диска. Ни во что ставили они отечественный почет, только еленские почести признавали наилучшими. За это постигло их тяжкое посещение, и те самые, которым они соревновали в образе жизни и хотели во всем уподобиться, стали их врагами и мучителями. Ибо нечестиво поступать против божественных законов невозможно не наказано, как показывает наступающее затем время. Когда праздновались в Тире пятилетние игры, и царь присутствовал там, тогда нечестивый Ясон послал туда зрителями Антиохиин из Иерусалима, чтобы доставить 300 драхмы серебра на жертву Геркулесу. Но сами принесшие просили не употреблять их на жертву, считая это неприличным, а назначить на другие расходы. И так им посланы эти деньги в жертву Геркулесу от имени посылавшего, а принесшими они обращены на устройство гребных судов. Когда затем Аполлоний, сын Менисфея, послан был в Египет по случаю восшествия на престол царя Птоломея Филометора, Антиох заподозрил его враждебным себе и начал стараться обезопасить себя против него. Посему, отправившись в Иопию, он пришел в Иерусалим. Великолепно принятый Иасоном и городом, он вошел при светильниках и восклицаниях и оттуда отправился с войском в Финикию. По прошествии 3 лет Иасон послал Менелая, брата вышеозначенного Симона, чтобы он доставил царю деньги и сделал представление о некоторых нужных делах. Он же, представившись царю и польстив его власти, восхитил себе священноначалие, надбавив 300 талантов серебра против Иасона. Получив от царя приказание, он возвратился, не принеся с собою ничего достойного первосвященства, а только гнев жестокого тирана и ярость дикого зверя. Так Иасон, обманувший своего брата, сам был обманут другим и, как изгнанник, удалился в страну аммонитскую. Менелай же получил власть, но нисколько не заботился об обещанных царю деньгах, хотя Сострат, начальник городской крепости, и делал требования, ибо на нем лежал сбор даней. По этой причине оба они были вызваны царем. Менелай оставил преемником первосвященства брата своего Лисимаха, а Сострат — Кратита, начальника кипрян. В то время, как это происходило, взбунтовались тарсяне и молоты за то, что они отданы были в дар Антиохиде, наложнице царской. Посему царь поспешно отправился, чтобы привести дела в порядок, оставив вместо себя Андроника, одного из почетных сановников. Тогда Менелай, думая воспользоваться благоприятным случаем, похитил из храма некоторые золотые сосуды и подарил Андронику, а другие продал в Тире и окрестных городах. Верно дознав о том, Аний изобличил его и удалился в безопасное место, Дафну, лежащую при Антиохии. Посему Менелай, улучив наедине Андроника, просил его убить Анию, и он, придя к Ании, и коварно уверив его, дав руку с клятвою, хотя и был в подозрении, убедил его выйти из убежища и тотчас убил, не устыдившись правды. Этим раздражены были не только иудеи, но и многие из других народов, и негодовали на беззаконное убийство этого мужа. Когда же царь возвратился из стран Киликии, то бывшие в городе иудеи с вознегодовавшими еленами донесли ему, что Ания убит безвинно. Антиох, душевно огорченный и тронутый сожалением, оплакивал добродетель и великое благочиние умершего, и в гневе на Андроника, тотчас совлекши с него Парфиру и, изодрав одежды, приказал водить его по всему городу и на том самом месте, где он злодейски погубил Анию, казнить убийцу, чем Господь воздал ему заслуженное наказание. Когда же в городе были произведены многие святотатства Лисимахом с соизволения Менелая, и разнесся о том слух, то народ восстал на Лисимаха, ибо похищено было множество золотых сосудов. Когда восстал народ, исполненный гнева, то Лисимах вооружил до 3000 человек и начал беззаконное насилие под предводительством одного тирана, старого Летами и не менее застаревшего в безумии. Увидев такое насилие Лисимаха, одни схватили камни, другие — толстые колья, а иные, хватая с земли пыль, бросали все вместе на людей Лисимаха. И таким образом многих из них ранили, других поразили, и всех обратили в бегство, а самого святоотатца умертвили близ сокровищницы. Об этом состоялся суд над Менелаем. Когда царь прибыл в Тир, то посланные от собрания старейшин три мужа представили ему жалобу. Менелай уже взят и обещал Птоломею, сыну Дарименову, большие деньги, если он упросит за него царя. И Птоломей, отозвав царя в притвор, под предлогом отдохновения, извратил дело. Менелая, виновника всего зла, освободил от обвинений, а несчастных, которые, если бы и пред скифами говорили, были бы отпущены неосужденными, осудил на смерть. Так скоро понесли неправедную казнь, говорившие в защиту города, народа и священных сосудов. Тиряне, негодуя на то, щедро доставили потребное для погребения их. А Менелай, при любостяжании начальствующих, удержал за собою власть и, возрастая в злобе, сделался жестоким врагом граждан. Глава пятая. Около этого времени Антиох предпринял другой поход в Египет. Случилось, что над всем городом почти в продолжении 40 дней являлись в воздухе носившиеся всадники в золотых одеждах и наподобие воинов, вооруженные копьями. И стройные отряды конницы, и нападение, и отступление с обеих сторон, обращение щитов, множество копьев и взмахи мечей, бросание стрел и блеск золотых доспехов и всякого рода вооружения. Почему все молились, чтобы это явление было ко благу? Когда потом разнесся ложный слух, будто Антиох умер, Иасон, собрав не менее 1000 мужей, сделал внезапное нападение на город. Когда они взошли на стену, и, наконец, город был взят, Менелай убежал в крепость. А Иасон нещадно производил кровопролитие между своими согражданами, не размышляя о том, что успех против одноплеменников есть величайшее несчастье, и воображая получить трофеи как бы над врагами, а не одноплеменными. Впрочем, он не достиг начальства, а концом его злоумышлений было то, что он с позором, как беглец, опять ушел в страну аммонитскую. Концом его злобной жизни было то, что, обвиненный пред Аретою, владетелем аравийским, он бегал из города в город, всеми преследуемый и ненавидимый, как отступник от законов и презираемый, как враг Отечества и сограждан, был изгнан в Египет. Тот, который столь многих изгнал из Отечества, сам погиб на чужой стороне, придя к лакедемонянам и надеясь по сродству происхождения найти у них прибежище. Оставивший многих без погребения, он сам остался неоплаканным и не удостоен ни погребения, ни отеческого гроба. Когда все происшедшее дошло до слуха царя, он подумал, что Иудея отлагается от него, поднялся из Египта, рассвирепев в душе, и взял город вооруженную рукою. Он приказал воинам нещадно бить всех, кто попадется, и умерщвлять, кто станет скрываться в домы. Так совершилось избиение юных и старых, умерщвление мужей, жен и детей, заклание дев и младенцев. В продолжении 3 дней погибло 80 тысяч, 40 тысяч пало от руки убийц, и не меньше убитых было продано. Но, не удовольствовавшись этим, он дерзнул войти в святейший на всей земле храм, имея проведником Менелая, этого предателя законов и отечества. Скверными руками принимая священные сосуды и иные вещи, пожертвованные от других царей на возвеличение и славу и честь святаго места, восхищая нечестивыми руками, раздавал. И превознесся Антиох в своих мыслях, не разумея, что Господь на краткое время прогневался за грехи, обитающие в городе, почему я осталась без презрения это место. Если бы они не были объяты многими грехами, тогда, подобно Илиадору, посланному царем Селевком, осмотреть сокровищницу, и он лишь только бы вторгся, тотчас был бы наказан и оставил бы свою дерзость. Но Господь избрал не для места народ, а для народа это место. Посему и самое место, сделавшись причастным бывшим народным несчастьем, приобщилось потом благодеяний Господа, и, быв оставлено всемогущим во гневе, опять с умилостивлением Верховного Владыки восстало во всей славе. И так Антиох, похитив из храма 1800 талантов, поспешно удалился в Антиохию, в превозношении сердца находя возможным сделать землю судоходную и море сухопутным. Между тем он оставил приставников, чтобы угнетать народ. В Иерусалиме Филиппа, родом фригийца, нравом же человека еще более жестокого, нежели каков был поставивший его. А в Горизине Андроника и сверх того Менелая, который превзошел прочих злобою к жителям и имел враждебное расположение к гражданам иудейским. Он послал виновника нечестия Аполлония с 22 000 войска, повелев всех взрослых избить, а женщин и детей продавать. Он же, придя в Иерусалим и притворно храня мир, медлил до святаго дня субботы и, застигнув иудеев во время покоя, велел своим людям вооружиться. Всех вышедших на это зрелище он умертвил и, вторгшись с войском в город, избил множество народа. А Иуда Маковей, десятый в роде своем, удалился в пустыню и жил со своими приверженцами в горах по подобию зверей, питаясь травами, чтобы не сделаться причастным осквернения. Глава 6. Спустя немного времени царь послал одного старца, афинянина, принуждать иудеев отступить от законов отеческих и не жить по законам Божиим, а также осквернить храм Иерусалимский и наименовать его храмом Юпитера Олимпийского, а храм в Горизине, так как обитатели того места пришельцы, храмом Юпитера странноприимного. Тяжело и невыносимо было для народа наступившее бедствие. Храм наполнился любодейством и бесчинием от язычников, которые, общаясь с блудницами, смешивались с женщинами в самых священных притворах и вносили внутрь вещи недозволительные. И жертвенник наполнился непотребными, запрещенными законом вещами. Нельзя было ни хранить субботы, ни соблюдать отеческих праздников, ни даже называться иудеем. С тяжким принуждением водили их каждый месяц в день рождения царя на идольские жертвы, а на празднике Диониса принуждали иудеев в плющевых венках идти в торжественном ходе в честь Диониса. Такое повеление вышло и соседним еллинским городам по наущению Птоломея, чтобы они также действовали против иудеев и заставляли их приносить идольские жертвы, а не соглашавшихся переходить к еллинским обычаям, убивали. Тогда-то можно было видеть настоящее бедствие. Две женщины обвинены были в том, что обрезали своих детей, и за это, привесив к сосцам их младенцев и перед народом, проведя по городу, низвергли их со стены. Другие бежали в ближние пещеры, чтобы втайне праздновать седьмой день, но, быв указаны Филиппу, были сожжены, ибо неправедным считали защищаться по уважению к святости дня. Тех, кому случится читать эту книгу, прошу не страшиться напасти и уразуметь, что эти страдания служат не к погублению, а к вразумлению рода нашего. Ибо то самое, что нечестивцам не дается много времени, но скоро подвергаются они карам, есть знамение великого благодеяния. Ибо не так, как другим народам, продолжает Господь долготерпение, чтобы карать их, когда они достигнут полноты грехов, не так судил Он о нас, чтобы покарать нас после, когда уже достигнем до конца грехов. Он никогда не удаляет от нас своей милости и, наказывая несчастьями, не оставляет своего народа. Впрочем, пусть будет это сказано на память нам, после этих немногих слов возвратимся к повествованию. Был некто Елиазар из первых книжников, муж, уже достигший старости, но весьма красивой наружности. Его принуждали, раскрывая ему рот, есть свиное мясо. Предпочитая славную смерть опозоренной жизни, он добровольно пошел на мучения и плевал, как надлежало решившимся устоять против того, чего из любви к жизни не дозволено вкушать. Тогда приставленные к беззаконному жертвоприношению, знавшие этого мужа с давнего времени, отозвав его наедине, убеждали его принести им самим приготовленное мясо, которое мог бы он употреблять, и притвориться, будто ест назначенное от царя жертвенное мясо, дабы через это избавиться от смерти и по давней с ними дружбе воспользоваться их человеколюбием. Но он, утвердившись в доброй мысли, достойной его возраста и почтенной старости, и достигнутой им славной седины, и благочестивого из детства воспитания, а более всего святаго и Богом данного законоположения, соответственно сему отвечал и сказал: «Немедленно предать смерти, ибо недостойно нашего возраста лицемерить, дабы многие из юных, узнав, что 90-летний Елеазар перешел в язычество, и сами вследствие моего лицемерия ради краткой и ничтожной жизни не впали через меня в заблуждение, и через то я положил бы бесчестие и пятно на мою старость. Если в настоящее время я и избавлюсь мучения от людей, то не избегну десницы всемогущего ни всей жизни, ни по смерти. Посему, мужественно расставаясь теперь с жизнью, сам я являюсь достойным старости, а юным оставлю добрый пример, охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые и святые законы». Сказав это, он тотчас пошел на мучение. Тогда и те, которые вели его, незадолго пред сим оказанное ему доброжелательство изменили в ненависть по причине вышесказанных слов, ибо они почли их за безумие. Готовясь уже умереть под ударами, он, востенав, произнес: «Господу, имеющему совершенное ведение, известно, что я, имея возможность избавиться от смерти, принимаю бичуемый телом жестокие страдания, а душою охотно терплю их по страху пред ним». И так скончался он, оставив в смерти своей не только юношам, но и весьма многим из народа образец доблести и памятник добродетели. Глава 7. Случилось также, что были схвачены 7 братьев с матерью, и принуждаемы царем есть недозволенное свиное мясо, быв терзаемы бичами и жилами. Один из них, приняв на себя ответ, сказал: «О чем ты хочешь спрашивать или что узнать от нас? Мы готовы лучше умереть, нежели приступить отеческие законы». Тогда царь, озлобившись, приказал разжечь сковороды и котлы. Когда они были разожжены, тотчас приказал принявшему на себя ответ отрезать язык и, содрав кожу с него, отсечь члены тела ввиду прочих братьев и матери. Лишенного всех членов, но еще дышащего, велел отнести к костру и жечь на сковороде. Когда же от сковороды распространилось сильное испарение, они вместе с матерью увещевали друг друга мужественно претерпеть смерть, говоря: «Господь Бог видит и поистине умилосердится над нами, как Моисей возвестил в своей песне пред лицем народа, и над рабами своими умилосердится». Когда умер первый, вывели на поругание второго и, содрав с головы кожу с волосами, спрашивали, будет ли он есть, прежде нежели будут мучить по частям его тела. Он же, отвечая на отечественном языке, сказал: «Нет». Поэтому и принял мучение таким же образом, как первый. Быв же при последнем издыхании, сказал: «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной». После того третий подвергнут был поруганию и на требование дать язык тотчас выставил его, неустрашимо протянув и руки, и мужественно сказал: «От неба я получил их, и за законы его не жалею их, и от него надеюсь опять получить их». Сам царь и бывшие с ним изумлены были таким мужеством отрока, как он ни во что вменял страдания. Когда скончался и этот, таким же образом терзали и мучили четвертого. Будучи близок к смерти, он так говорил: «Умирающему от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что он опять оживит. Для тебя же не будет воскресения в жизнь». Затем привели и начали мучить пятого. Он, смотря на царя, сказал: «Имея власть над людьми, ты сам, подверженный тлению, делаешь, что хочешь, но не думай, чтобы род наш оставлен был Богом. Подожди, и ты увидишь великую силу его, как он накажет тебя и семя твое». После этого привели шестого, который, готовясь на смерть, сказал: «Не заблуждайся напрасно, ибо мы терпим это за себя, согрешив пред Богом нашим, оттого и произошло достойное удивление. Но не думай остаться безнаказанным, ты, дерзнувший противоборствовать Богу. Наиболее же достойно удивления и славной памяти мать, которая, видя, как 7 ее сыновей умерщвлены в течение одного дня, благодушно переносила это в надежде на Господа. исполненная доблестных чувств и укрепляя женское рассуждение мужским духом, она поощряла каждого из них на отечественном языке и говорила им: «Я не знаю, как вы явились в чреве моем. Не я дала вам дыхание и жизнь, не мною образовался состав каждого. Итак, Творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за его законы». Антиох же, думая, что его презирают, и принимая эту речь за поругание себе, убеждал самого младшего, который еще оставался, не только словами, но и клятвенными уверениями, что и обогатит, и осчастливит его, если он отступит от отеческих законов, что будет иметь его другом и верит ему почетные должности. Но как юноша нисколько не внимал, то царь, призвав мать, убеждал ее посоветовать сыну сберечь себя. После многих его убеждений она согласилась уговаривать сына. Наклонившись же к нему и посмеиваясь жестокому мучителю, она так говорила на отечественном языке: «Сын, сжалься надо мною, которая 9 месяцев носила тебя в чреве. 3 года питала тебя молоком, вскормила и вырастила, и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я, по милости Божией, опять приобрела тебя с братьями твоими». Когда она еще продолжала говорить, юноша сказал: «Чего вы ожидаете? Я не слушаю повеления царя, а повинуюсь повелению закона, данного отцам нашим через Моисея. Ты же, изобретатель всех зол для евреев, не избегнешь рук Божиих. Мы страдаем за свои грехи. Если для вразумления и наказания нашего живый Господь и прогневался на нас на малое время, то Он опять умилостивится над рабами своими. Ты же, нечестивый и преступнейший из всех людей, не возносись напрасно, надмеваясь ложными надеждами, что ты воздвигнешь руку на рабов Его, ибо ты не ушел еще от суда всемогущего и всеверящего Бога. Братья наши, претерпев ныне краткое мучение, по завету Божию получили жизнь вечную, а ты по суду Божию понесешь праведное наказание за превозношение. Я же, как и братья мои, предаю и душу, и тело за отеческие законы, призывая Бога, чтобы Он скоро умилосердился над народом, и чтобы ты с муками и карами исповедал, что Он един есть Бог, и что на мне и на братьях моих окончился гнев всемогущего, праведно постигший весь род наш». Тогда разгневанный царь поступил с ним еще жесточе, нежели с прочими, негодуя на посмеяние. Так и этот кончил жизнь чистым, всецело положившись на Господа. После сыновей скончалась и мать. О жертвах идольских и о необыкновенных муках сказанного довольно. Глава 8. Между тем Иуда Маковей и бывшие с ним, тайно входя в селение, созывали сродников и, принимая оставшихся в иудействе, собрали до 6000 мужей. Они взывали к Господу, чтобы Он презрел на народ всеми попираемый и пожалел храм, оскверненный людьми нечестивыми, чтобы помиловал разоренный город, близкий к тому, чтобы сравняться с землею, и услышал вопиющую к нему кровь, чтобы вспомнил о беззаконном погублении невинных младенцев и о бывших хулениях имени его, и вознегодовал на злых. Окружив себя множеством, Маковей сделался непобедим для язычников, когда гнев Господа приложился на милость. Внезапно нападая на города и селения, он сожигал их и, занимая удобные места, немало победил врагов, обращая их в бегство. Преимущественно он избирал себе в помощь для таких предприятий ночи, и слух о его мужестве разносился повсюду. Филипп, видя, что этот муж мало-помалу приходит в силу, а чаще бывает счастлив в делах, писал к Птоломею, военачальнику Келесирии и Финикии, чтобы он помог делам царя. Он же, немедленно избрав Никанора, сына Патроклова, одного из первых своих друзей, послал его подчинив ему не менее 20 тысяч человек из разных народов, истребить весь род иудеев. Присоединил к нему и Горгия, военачальника, опытного в делах военных. Никанор постановил дань в 2000 талантов, которую царь должен был римлянам, пополнить от пленения иудеев. Почему тотчас послал в приморские города, приглашая их покупать в рабы иудеев и обещая доставлять по 90 пленников за 1 талант. Но не ожидал он того мщения, которое готово было прийти на него от всемогущего. Иуде же дано было знать о приходе Никанора, и когда он передал бывшим с ним о прибытии войска, тогда боязливые и неверовавшие в воздаяние Божие разбежались, оставив места свои. Другие же продавали все оставшееся у них и умоляли Господа избавить их, проданных нечестивым Никанором, прежде сражения, если не для них, то ради заветов с отцами их и наречения на них святаго и славного имени его. Тогда Маковей собрал бывших с ним числом 6000 мужей и увещевал их не страшиться врагов и не бояться множества язычников, неправедно идущих на них, но мужественно сражаться, имея пред глазами неправедно нанесенное ими оскорбление святому месту и разорение поруганного города и нарушение праотеческих учреждений. Ибо, говорил он, они надеются на оружие и отважность, а мы надеемся на всемогущего Бога, который одним мановением может ниспровергнуть и идущих на нас и весь мир. Он рассказал им и о том заступлении, какое получали их предки, и как при Синахириме погублены 185 тысяч мужей, и о бывшем в Вавилоне сражении против галатов, как они пришли на брань в числе только 8000 с 4000 македонин, и когда македоняне смешались, то эти 8000 погубили 120 тысяч, бывшую им с неба помощью, и получили великую добычу. Такими рассказами, сделав их неустрашимыми и готовыми умереть за законы и отечество, он разделил войско на 4 отряда, назначив вождями каждого отряда братьев своих, Симона, Иосифа и Иоаннафана, и подчинив каждому по 1500 человек. Потом приказал Елиазару читать священную книгу и, обнадежив Божию помощью, сам принял предводительство над передовым отрядом и вступил в сражение с Никанором. Так как помощником их был всемогущий, то они побили врагов более 9000, и еще большую часть Никанорова войска оставили ранеными и изувеченными, и всех принудили бежать. Взяли и деньги у пришедших покупать их, преследовали их на значительное расстояние и возвратились, будучи остановлены временем. Ибо это был день пред субботою, по этой причине они и не продолжали гнаться за ними. Собрав же за ними оружие и сняв доспехи с врагов, они праздновали субботу, усердно благодаря и прославляя Господа, спасшего их в тот день и начавшего являть им свое милосердие. После субботы, уделив из добычи увечным, вдовам и сиротам, остальное разделили между собою и детьми своими. Окончив это, они учредили общественную молитву и умоляли милосердного Господа совершенно примириться с рабами своими. И тогда, как Тимофей и Вакхит напали на них совокупно, они избили более 20000 и легко овладели высокими крепостями. Они разделили весьма много добычи по равным частям между собою и увечными, и сиротами, и вдовами, еще же и старейшинами. Собрав после них оружие, тщательно сложили все в удобных местах, остальную же добычу принесли в Иерусалим. Убили и вождя войск Тимофеевых, человека нечестивейшего, который причинил много бед иудеям. Потом, торжествуя победу в Отечестве, они сожгли Колесфена и некоторых других, которые сожгли священные ворота и убежали в один дом, так что эти за свое нечестие понесли достойное возмездие. А преступнейший Никанор, который привел 1000 купцов для покупки иудеев, при помощи Божией посрамлен был теми, которых считал за ничто, и, сбросив пышную одежду под видом беглого раба через внутренние земли, пришел один в Антиохию, крайне огорченный поражением войска. Тот, который взялся доставить римлянам дань от пленных в Иерусалиме, объявил, что иудеи имеют защитником Бога и таким образом остаются невредимы, потому что повинуются установленным от Бога законам.